Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава віки!
І так, 11 число, Отець, от в Україні це дата темна, поскольку вспоминаем жертв Волынской трагедии. Много дискуссий у нас на этот счет постоянно происходит, и какого-то одного вектора сложно придерживаться. Да, одни историки говорят, что инициаторы этого всего побоища ужасного были украинская повстанская армия. Другие говорят, что нет, это, скорее всего, поляки во всем виноваты. Третьи говорят, да нет, это виноваты во всем немцы, которые в то время оккупировали территорию Украины нынешней, да, и согласно статутам международным, все, что происходило тогда на территории, это, так сказать, прерогатива той страны, которая была оккупантом. Ну, в данном моменте это Германия. И вот так вот, такая вот тройная вилка до сих пор бытует в наших головах, и мы дискутируем, мы это историки, журналисты, и точно так и не можем определить, кто же на самом деле виноват. Разная литература сейчас льется на наши бедные головы. Но очередным таким возбудителем спокойствия стало недавно принятое в Сенате, в Сейме Польши, скажем так, ну, украинскую постанову, потом она все-таки была принята на законодательном уровне в польском Сейме, считать это событие геноцидом. До 2016 года в Польше тоже дискутировали, сейчас приняли это как фактически геноцид против польского народа. Отец, мы с вами до эфира договаривались там прочитать одинаковые некоторые там документы и какие-то тезисы каких-то наших историков, журналистов. Как они смутили вас как историка? Вот как вы вообще на эту проблему смотрите?
Ну, и в качестве историка, и в качестве катехизатора меня смутить, конечно, невозможно. Которые смущаются, те идут в совсем другие специальности.
Понятно.
Вот. Значит, я думаю, что здесь я как раз могу скорее пригодиться как катехизатор прежде всего, потому что проблема не в фактах. Ну, конечно, не только в фактах. Проблема в нравственных ориентирах. И, может быть, еще больше проблема в духовных ориентирах человека. И нужно очень раздвинуть контекст, очень раздвинуть глаза. В общем, как говорил один украинец, подымите мне веки, не вижу. Угу. Ну, это же украинский герой, я правильно понимаю?
Ну, естественно. Да. И писатель вот тоже, как мне кажется. Ну,
да, да, и писатель тоже. Вот. И, наверное, вот камертоном я бы сказал так. Вопрос Волынской трагедии – это одно из продолжений споров о том, кто такой человек. Это вопрос, возникший из… Ну, вот как… О, давайте вот даже вот так вот. Сейчас вот в Америке все схватились за голову, потому что к власти идет Дональд Трамп. Это американский Жириновский.
Только потише чуть-чуть.
Да? Да. Вы видели, как выступает Трамп? Не сильно и потише.
Ну, водой-то ни на кого не льет, или соком, ну, да, по-моему. Ну.
Он пока не бывал в таких ситуациях, но, в принципе, если он так сделает, его почитатели будут очень обрадованы. Вот, его почитатели
– это люди… Ну, пока не до Жириновский, вот про что речь.
Ну, да, да, да. Ну, то есть это Жириновский в своей ранней стадии. Ведь Жириновский – это хороший московский интеллигентный мальчик, который пошел работать в КГБ, специализировался на шпионаже против Турции, поэтому учил турецкий, ну а дальше был использован для развала демократического движения. Такая вот историческая справка. Вот. Трамп виноват, потому что им КГБ не манипулировало, хотя русские связи у него есть. Я боюсь, что Тут есть с Польшей две проблемы. Конечно, современное политическое руководство Польши, оно не Жириновский, но очень близко к этому статусу. Оно подходит к опасной черте. Но проблема не в этом политическом руководстве, не в том, что выборы привели к власти, в общем, партию с довольно крайними взглядами на роль и значение нации, а в том, что и при более демократическом правительстве в Польше вопрос Волынской резни все время муссировался. И тоже принимались резолюции. Геноцидом не назвали, но взвешенной эту резолюцию тоже трудно назвать. Но это маленькие проблемы. Большая проблема... Ну, вы понимаете, вот давайте поставим вопрос так. А почему так сражаемся мы? Ну, что значит мы? Люди. Ну, вот армяне хотят, чтобы армянскую трагедию 14-го года признали геноцидом.
Так уже ж вроде как бы и признали. Ну, по крайней мере, сами-то армяне признали.
Ну, сами-то армяне, конечно, признали.
Но... Так же, как здесь сами поляки признали. Вот.
Да, но...
Ситуация идентичная. И там скандал с Турцией у армян, поскольку Турция вообще хочет дипломатические связи все обрывать и, кажется, уже оборвала.
Да не то слово. Вот. Американцы не признают, потому что американцам нужна Турция как форпост военных баз для действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии тоже. Вот. Это прежде всего военный форпост НАТО. И отсюда непоследовательная политика. Но почему, скажем, украинцы хотят, чтобы Голодомор признали геноцидом? Почему... Русские черносотенцы и ватники говорят, что Сталин устроил геноцид русского народа. Слово «геноцид» является здесь, мне кажется, таким вот как бы указателем. Потому что во всех случаях... Ну, само слово «геноцид», я напоминаю, его изобрел, даже не знаю, ну, украинский, польский, американский, в общем, юрист Рафал Лемкин, который... В 1932 году выступал на конференции в Испании, тогда еще не франкистской, и там впервые обсуждался вопрос о терроре. Лига наций хотела принять пакет закон против терроризма. Но терроризм тогда понимался, конечно, сильно иначе, чем сейчас. То есть еврейские поселенцы в Палестине были террористы. Вот. И Лемкин, разрабатывая тему терроризма, вот сочинил очень неудачный термин «геноцид». Он составлен неправильно, потому что геном – это латинский корень, а цидум – греческий. Слова такого рода положено составлять либо только из латинских корней, либо только из греческого. Значит, те, кто уничтожает какой-то народ или группу людей. И, например, один канадский историк украинского происхождения, сын украинских беженцев, доктор Химки, который специализируется на истории Украины 19 и 20 веков, он считал и считает, он живой, слава богу, молодой человек сравнительно, что украинские историки, особенно Приющенко, он это писал еще до войны, они все пытались, как бы сказать, увеличить количество жертв Голодомора, чтобы было больше 6 миллионов. Понятно, зачем? Чтобы доказать, что украинцы имеют право на то же, на что имеют право евреи, что их трагедии не меньше. И вот здесь встает очень простой нравственный вопрос. 6 миллионов погибших важнее одного погибшего или нет? И я боюсь, что понятие геноцида, которое после Второй мировой войны послужило основой там, для приговора Нюрнбергского трибунала, вошло в юридическую практику ООН, что оно в каком-то смысле, я бы сказал, что его нужно аннулировать. Потому что единицей измерения не может быть количество, а только качество. Качество – это человеческая душа. 6 миллионов человеческих душ не важнее, не многочисленнее и не качественнее, чем одна единственная человеческая душа. Поэтому, когда сегодня мы говорим, кто резал евреев там, в 44-м или в 43-м или в 18-м или в 905-м, вот это что? УПА, АУН или кто? Это неправильно поставленный вопрос. Правильно поставить вопрос. Это были люди, украинцы, Вот были украинцы, которые резали евреев, и неважно, в этот момент была УПА или еще не организовалась. Формально она организовалась ближе к сентябрю 44-го. Вот. И на этот вопрос мы, к сожалению, будем отвечать. Были украинцы-антисемиты, угу. Были и есть украинцы, которые способны убить человека, были и есть такие русские, немцы и так далее.
А отец, а теперь как прошу вас как историка ответить на поставленный вопрос. Вы как считаете, что же было в, ну, в 1943 году на этой территории? Что же происходило? Кто, по вашему мнению, был тем, скажем так, агрессором в первую очередь? Мы можем, как историки, ну, журналисты, на этот вопрос сейчас ясно и адекватно ответить? Есть ли под нами какая-то база информационная?
База есть. База есть, но вопрос не в информации. Вопрос, я еще раз скажу, в нравственной оценке. Вот. И я, как историк, скажу, была большая глупость. Была крайняя недальновидность. В этом смысле это была бесовщина. Потому что и поляки, и украинцы... Но прежде всего украинцы в 43-м году, поняв, что нацизм потерпит поражение, что Третий Рейх будет уничтожен, это стало ясно, совершенно несомненно, что немец, как и в 18-м году, будет драпать. Это ведь очень было неясно в 43-м. Хотя историки тогда однозначно говорили, в отличие от политиков, что Гитлер не может победить. Это немыслимо. Такое невозможно, в принципе, с точки зрения историка. Вот. И люди, которые решили, что у Украины, у украинцев есть шанс обрести свое государство, и поляки, которые решили, что у Польши есть шанс обрести свое государство, это были просто недальновидные, глупые люди, которых ослепила идея независимости. К 43-му году уже было совершенно очевидно, что западный мир для борьбы, для победы над Гитлером уступил Сталину, что Сталину отдано будет после войны значительная часть Центральной Европы, что никакой независимой Украины не будет вообще, и независимой Польши не будет, что будет восстановлена Российская империя и даже чуть-чуть расширена. Вот. И если бы это украинцы тогда поняли, я думаю, что надо было бы сэкономить силы и не резать поляков, евреев, да иногда и украинцев, а готовиться к жизни вот в этих новых условиях. Вот, сохранить живыми себя и других. Ну, как бы сказать, ну, кто герой украинского народа в XIX веке? Вот тот же доктор Химки, профессор, вот он прямо пишет Франко. Потому что и Франко, и Шевченко, но прежде всего Франко, потому что речь идет о более позднем времени, они создавали украинский язык, они создавали украинскую культуру, они создавали, собственно, то, чем ежедневно живет украинец, и это делает его украинцем. Вот я русский, потому что там меня можно треснуть по голове кирпичом, я могу все забыть, но у лукоморья дуб зеленый я буду помнить.
А, отец, согласны ли вы с мнением Данила Яневского по поводу произошедшего в 1943 году? Он так очень коротко, но, ну, скажем так, акцентивно дает обозначение всем этим событиям. Вы имели возможность ознакомиться, мне интересно.
Я ознакомился. Пардон, а как его поняли? Потому что там очень дипломатично сказано.
А что, отец?
Там очень дипломатично сказано, на мой взгляд, чересчур. Вы его как интерпретировали идею?
Ну, мне кажется, он очень четко выступил против того, что было принято в польском Сейме.
А, ну, это понятно. Это нормально. Я против таких резолюций. Вот. Это не обсуждается. Вопрос в другом. Вопрос в том, что история – это бесконечный поток. Даже грешным делом можно сказать потоп, вспоминая 17 век, который в значительной степени тоже аукнулся в 1943-м. Вот, потому что ведь те, кто оправдывал резню, и те, кто ее организовывал, в огромной степени мстили. Было за что мстить полякам? Было. Было. Вот, потому что политика Пилсудского, политика нации, это все мягкий тоталитаризм. Вот, это все, ну как, в Италии Муссолини, в Испании Франко, в Германии Гитлер, а в Польше Пилсудский. Вот, что, это хорошо? Мой любимый Гилберт Честертон, великий католический апологет, которого сейчас там пытаются, проводят кампанию причислить к лику блаженных. И он приезжал в Польшу уже при Пилсудском, и ему понравилось. Но это было до 1932 года, до Гитлера. Потом, я думаю, он бы изменил позицию. Ему понравилось. Наш Мережковский, Дмитрий Мережковский, прекрасный русский писатель, автор трилогии по истории церкви и очень неплохих книг о Христе. Ну, его жена Зинаида Гиппиус. Он в 1932-м приезжал к Муссолини. Ему понравилась Италия при тоталитаризме. Тоталитаризм, кстати, термин, который ввел Муссолини, не Гитлер. Вот. Ему понравилось. Вот порядок, проекты колоссальные, там осушение болот, скажем, на западе Италии. Вот. То есть какой-то подъем, как в СССР, подъем. Вот. И ради этого можно на что-то закрыть глаза. И вот если мы что-то поняли, нельзя закрывать глаза. Польский тоталитаризм – это очень мягкая форма, но это тоталитаризм. Это все равно разновидность была нацизма. Когда я в Кракове на Вавелю, в крипте собора, там очень странно, потому что там в крипте лежат останки королей польских, ягеллонов, если я не ошибаюсь, в основном. Вот. А где-то так вот сбоку ваза с сердцем Пилсудского. Я был очень смущен. До этого я такое видел только в базилике Сен-Дени, там хранится сердце младенца, убитого на гильотине революционерами французскими. Вот. Но все-таки Пилсудские и короли – это немножечко разные вещи, очень разные люди. Вот. Поэтому украинцы мстили за унижение украинцев. Кстати, в основном за унижение православных украинцев. Это не вопрос греко-католиков, кстати. Вот. Они мстили за события 18-го года, когда Польша, ну, в общем, помешала тоже становлению независимой Украины. Тоже, скорее всего, не было шансов, потому что Россия, ну, задавила бы. Но поляки сделали все, чтобы независимой Украины не было. Вот это грех? Ну, да, грех, что мы будем таить. Ну, про 17 век я говорить не буду, потому что это совсем древняя история, и лучше в нее не забираться.
А отец, тут Данила Яновский говорит еще один очень интересный, ну, факт, как по его мнению. Волинська трагедія – це наслідок національної політики двох режимів. Другої Речі Посполитої та Великонімецького Райху. А можете согласиться, Ілля, провести?
Нет, это вы и сами сказали, это мне очень не понравилось. Это казуистика. Историки так не рассуждают. Историки не юристы, слава тебе, Господи. Вот. Благодарю себя, что я не таков, как этот юрист. Вот. Потому что это, конечно, формальная отмазка. Формально, да, оккупированная территория, но, как бы вам сказать, ведь вопрос не только в украинской, в резне поляков. Там же были вырезаны евреи, и я уж сейчас, и с точки зрения, скажем, евреи, чума на оба ваших дома. Почему? Потому что когда в 1939-м немцы оккупировали Польшу, то там же прокатились еврейские погромы, которые проводили сами поляки. А когда в конце, после войны поляки громили евреев в 46-м, 48-м даже, вот, и те бежали в Израиль, об этом не очень принято говорить, но было, это только лет 20 назад при польских либералах стали чуть-чуть говорить про трагедию в Едвабне. Вот снял замечательный фильм «Колоски» Ежи, забыл фамилию, хороший, чудный польский режиссер, который про Папу Римского делал хорошее кино. Вот. И то польская церковь не любит об этом говорить. Не любит и не посылает обычно своих священников на дни памяти погибших в Едвабне. Кто это делал? Немцы выступили триггером. Но реально приводили в действие, убивали евреев, поляки, евреев убивали украинцы, ну, в полицаях-то работали. Трагедия 43-го года в этом смысле скорее все-таки именно на украинской совести. Она была результатом того, что немецкая хватка ослабла, И многие украинцы, вооруженные уже с опытом людоедства, скажу так, ушли от немцев и пошли организовывать свою армию. То есть формально это была еще территория Рейха, но де-факто это уже было, как в Беларуси, такие партизанские регионы.
То есть все-таки можно сказать, что вина украинцев, тут как бы основополагающаяся на ваш
взгляд. Нельзя.
Нельзя. Потому что второй пункт у Даніла Яневського следующий. Юридична відповідальність за цей злочин, згідно діючих на той момент норм міжнародного права, має німецька окупаційна адміністрація Рейхкомісаріату Україна. Особисто її керівник, нацистський злочинець Еріх Кох, який дожив до глибокої старості в комфортній тюремній камері в Польській Народній Республіці. Дуже хочеться запитати, чому. От так.
Ой, фуй. Я скажу так. Помните про Савченка? Не бывает комфортных тюремных камер. И дело не в том, есть там коврик или нет, и как далеко стоит параша от шконки, а дело в том, что свобода не бывает комфортной. Мне эта фраза ужасно не понравилась. Потому что подразумевается, что «Ой, вот поляки, они должны были его расстрелять». Не должны были. И Рудольф Гесс дожил до седых волос в британской, тоже, небось, комфортная тюрьма. Когда человека лишают свободы, это жестокость, это бесчеловечное наказание. На Западе сейчас, начиная с 60-х годов, по европейским нормам, предел тюремного заключения, смертная казнь отменена, предел заключения – это 15 лет. Потому что больше 15 лет – это бесчеловечное наказание, начинаются жуткие изменения в психике, человек, собственно, исчезает. Поэтому завидовать Коху не советую. И я не знаю, как сейчас в Украине, есть пожизненный срок, но не должно быть, если Украина войдет в Европу, в ЕС, не будет. Вот. Поэтому язвить, мне кажется, тут нет смысла. И уж точно, давайте так поставим вопрос. Шушкевич был антисемит? Был. Мог он убить еврея?
Шухевич может. Шушкевич может обидеться. Да.
Я подозреваю, что ведь Шушкевич был членом КПСС. Короче говоря, идеализировать героев той эпохи не следует. Хорошо, другой вопрос. Моше Даян убивал арабов? Убивал. Убивал британцев? Убивал. Он террорист по современным меркам? Террорист. И по меркам той эпохи террорист. Ну что, мы теперь Израиль закрываем? Еще раз скажу, в вопросах о геноциде поднимают для того, чтобы получить на международной арене в своих глазах дополнительное оправдание своим действиям. Вот евреям можно, их 6 миллионов погибло, значит и нам можно. У нас там 5 миллионов погибло. И начинают мериться жертвами. Это безнравственно. И в этом смысле и Израиль возник не благодаря Холокосту. Вот. Израиль уникальный пример того, как страна, которая, в принципе, не планировалась, она все-таки возникла. Почему? Поддержал Сталин. Тот же Сталин, который задавил Украину и уничтожил, в сущности, ее как независимое государство, для того, чтобы победить Британию и победить США и лишить их монополии на внешнюю политику на Ближнем Востоке, поддержал Израиль. Там была еще и третья сторона, Франция. Это все была довольно сложная игра политических картежников, а в сущности мародеров, потому что из-за их игр гибли и в значительной степени продолжают гибнуть люди. Но я прямо вам скажу, что вот мы об этом говорим, а у меня зудит сказать все-таки два слова, если можно.
Можно.
Про Россию. Потому что я, когда вчера готовился к программе, я кроме украинской полемики, я натолкнулся, это нельзя назвать полемикой, это кремлевская пропаганда, связанная с польской резолюцией. Смотрите, даже поляки, потому что с точки зрения русского ватника поляки – это тоже сукины дети и наши смертельные враги, даже поляки признали, что украинцы – жидобандеровцы и фашисты. И в этом принятие резолюции, конечно, как многие украинцы и публицисты сейчас говорят, сыграло на руку Кремлю. Хотя нынешнее политическое руководство Польши ненавидит Кремль, противопоставляет себя Кремлю. А здесь они играют, как говорится, льют воду на мельницу Владимира Владимировича. Почему? Потому что у русского человека, ватника, в голове такое: о фотографии волынской резни. Ой, вы посмотрите, какой кошмар. И они еще проспект именем Бандеры назвали, а Бандера приказал все это организовать. Вот у нас русских таких ужасов не было. Тут две лжи. Во-первых, Бандера не приказывал организовывать волынскую резню. Бандера критиковал конкретного проводника, который принимал это решение о месте полякам. Вот. И вообще вот Бандера был в Освенциме, извините. Вот. А русская пропаганда, она очень разумная в том смысле, что она сделала из Бандеры символ и тянет его уже 60 лет. Вот, и тянет, и вешает на него всех собак. Это мудро в том смысле, что человек не помнит события, а помнит имя. Раз Бандера – все. Вот. Но тут есть еще один момент. Вот у Тура Хейердала, когда он рассказывает про остров Пасхи, как они там раскапывали вот огромные головы, и он пишет, моя дочка 4-летняя карабкалась по носу статуи, и она не понимала, что это статуя. Статуя слишком большая, этот нос длиной 4 метра. Она думала, что это просто камень. Так вот, проблема с русскими, с моими любимыми соотечественниками, она в том, что они не понимают, что волынская резня, она как прыщ на здоровом в целом лице. Но то, что делала Россия во время Второй мировой войны, не говоря уже о Первой и после, это не прыщ, это огромная зияющая рана. Волынская резня, ну, по максимуму погибло 100 тысяч человек. Но, видимо, все-таки в реальности чуть-чуть поменьше. Но то, что сделала Россия, и в 43-м, и в 44-м погибли миллионы. Одна трагедия в Катынью чего стоит? От того, что волынская резня, немцы фотографировали, и сохранились вот эти жуткие кадры, Катынь никто не фотографировал. Мы смотрим фильм «Вайды», и, в общем, я верю, что так и было. Было казённо, никаких зверств, просто конвейер. Никто пальцев не отрубал, зубов не вырывал, но все равно это 20 тысяч невиновных людей погибло. То есть речь, когда мы говорим о волынской резне, о зверствах со стороны поляков по отношению к украинцам и наоборот, не надо забывать, что это все лилипутские зверства в сравнении с теми зверствами, которые были и есть у российского империализма.
А, отец, у меня два таких тональных вопроса. Тональных, ну, как бы, поскольку мы уже проговорили, и хочется отделить эти два вопроса по краскам, да, чтобы более-менее сказать, это черное, это белое относительно, да, но чтобы нашим слушателям было легче. Понятно, что наша точка зрения, ну, ваша в данный момент, она, ну, может быть, еще дискуссионная, но так, чтобы уже расставить точки над и именно в нашей программе. Итак, у меня два вопроса таких, да, чтобы просто подытожить. И первый из них, да, так, чтобы вот структурировано ответить на это все, звучит так. Имела ли Польша исторические нравственные основания идентифицировать события 1943 года на Волыни как геноцид?
Хороший вопрос. Практически все слова, которые в нем используются, мне не нравятся, они не точные и неверные. Но
вопрос хороший, как не парадоксально.
Да, человеческий язык, он всегда нервный. Но я думаю, что нет. Я все-таки думаю, что нет. Точно так же, как нельзя и о действиях поляков по отношению к украинцам говорить как о геноциде. И я даже хуже скажу, извините меня, украинские друзья, нельзя и о Голодоморе говорить как о попытке геноцида.
О, вот это вот уже святое.
Но я понимаю, но у меня профессия такая. Поскольку я защищаю святого Бога, то я все остальные святыни обычно раскидываю в стороны. Вот. Но с Голодомором, может быть, еще и можно говорить о геноциде. А вот с Волынской резней точно нет по одной простой причине. Геноцид – это политика государства. В этом смысле не может частное лицо организовывать геноцид. О. Таков смысл определения Лемкина.
Вот это вопрос. Да, это очень хороший ответ.
Такая хитрая штука. Я скажу, я историк. С одной стороны, поэтому мне наплевать. И я христианин с другой стороны. Поэтому я скажу, а кто вам сказал, что геноцид самое страшное? Да вовсе не геноцид самый страшный. Нету заповеди «не сотвори геноцида». Есть заповедь «не убий». Убить человека – вот самое страшное. А количество, обстоятельства и так далее. Ну, самые страшные преступления последних десятилетий – это что? Это у нас Пол Пот в Камбодже. Он же убивал в основном соотечественников. Это не геноцид. Вот. Или резня в Руанде, хуту и тутси, который некоторый кошмар для римокатоликов, потому что там активно участвовали, ну, и священники римокатолические, и монахини римокатолические из тутси, если я не ошибаюсь, mm-hmm. потому что там еще был религиозный водораздел. Это тоже не геноцид. Mm-hmm. Вот. Но в этом смысле я еще раз скажу, постановление польского парламента, оно совершенно передернутое. А многие ли в Украине обеспокоились, что за полгода до этого в Польше, ну, практически ликвидировали разделение властей? Всем наплевать. Сидят какие-то там польские интеллектуалы и выходят на площади, демонстрируют, а в Украине никто не беспокоился. Mm-hmm. Между тем, то, что сделали в Польше вот еще раньше, я думаю, что это было прологом вот к этому скандалу, и это значительно хуже. Потому что резолюция оскорбляет Украину, вот, а ликвидация независимости, в сущности, Конституционного суда, она угрожает и полякам, по большому-то счету, потому что она вообще подрывает основу демократии. Вот. Не геноцид самое страшное, и нету, и очень плохое понятие в современном мире – это коллективная вина. Потому что понятие геноцид как раз апеллирует к коллективу. Я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Заповеди Божьи не адресованы коллективу.
Окей, отец, я услышал, мне ответ очень удовлетворил. Буквально в первом предложении вы сказали, что геноцид не может быть определен, поскольку геноцид государством как бы имплементируется, а там государства не было. То есть здесь очень исчерпывающее вообще. Ну и второй такой вопрос, как я называю его тональным, таким, чтобы уже определиться, увидеть эту краску. На ком лежит первичная ответственность за события 1943 года? Можем ли мы определить?
Нет, не можем. Не можем. И насчет геноцида я еще раз скажу. Будучи занудой, я прошу прощения, в английский язык из всех, из нескольких, из немногих русских слов капитально вошло одно – погром. Между тем, это слово обозначает реальность украинской в основном жизни. Вот, конечно, большинство погромов шли в Белоруссии, некоторые в Молдавии, но все-таки центр был в Украине. В них, конечно, участвовали и русские, которые жили в этих городах и тоже громили. Вот, казаки, уж я не знаю, как там украинцы к ним относятся, вот, как к своим или как. Вот, но погром страшнее геноцида в каком-то смысле. Вот, что до первичности, она подразумевает, что зло имеет причину. Так вот, тут я как катехизатор жестко скажу. Если я убиваю человека, у этого нету никакой другой причины, кроме моего желания убить человека. Ни политика Пилсудского, ни там, трагедии 18-19 годов. Вот я. Вот, большинство деятелей 43-го года и с польской стороны военные, и с украинской стороны военные, это же все люди молодые. Это все почти король-мать уж первый. Ну вот мой отец воевал, ему было 33 года, он с 10-го года, он в армии считался уже глубоким стариком. Uh-huh. Вот, в основном призыв шел 20-25 годы. Вот, значит, парню 23 года. Ты родился уже после Первой мировой войны. Ты что, с Пилсудским, что ли, ссорился, еще что-то? Ты входишь в избу и убиваешь украинца, потому что он помогал поляку? Вот. Какую причину мы будем тут искать, кроме того, что ты озверел и сошел с ума?
Отец, ну а если вернемся в книгу Бытия, Каин, Авель, ну, кажется, Библия говорит причину, почему Каин Авеля убил. Ну, потому что, что зависть у человека, да.
Зависть. Да. Так у Каина. Нет, минуточку. У Каина была причина, он ее озвучил, там, правда, текст не очень хорошо сохранился, но историки литературоведы, они четко говорят. Вы понимаете, что было предлогом для зависти?
Ну, потому что Бог взял жертву Авеля, а его...
А почему это проявилось, что Бог взял жертву Авеля?
Ну, дым красиво вверх пошел.
Совершенно правильно. Это древнее поверье, что надо гадать по дыму, стелется он вдоль земли или нет. Вот. Но сейчас, слава богу, этого нет, а что смеяться? Так начиналась религиозная жизнь, все на ощупь. Вот. Ты, может быть, и не разбираешься в том, как определить волю Божию, вот. Но не убивай по-любому. Значит, и на самом деле то, что у Каина дым шел низом, это не причина. Вы же сами сказали, причина – зависть. А зависть подыскивает, это называется повод, это называется казус белли. И если ко мне придет человек и скажет, я убил женщину, потому что она, я его прерву и скажу, все, ты пришел каяться, тогда никаких потому что. Я убил, потому что я убил. А если ты говоришь, потому что она, то ты пришел не покаяться, а ты пришел с антихристовым духом самооправдания. Вот, поэтому... Я еще раз скажу. Погибло несколько десятков тысяч человек. Кто совершил эти убийства? Ну, несколько тысяч человек. Скорее, их было не очень ведь и много. Вот в чем некоторый кошмар. Довести себя до такого состояния нет. Вот. И каждый должен быть судим отдельно. И принятие резолюции возвращает понятие коллективной вины. А это очень опасно.
О, отец, вот вторую часть нашего эфира хочется присвятить как раз этой резолюции, принятой в польском парламенте. Итак, дорогие слушатели, вот сейчас у нас уже вторая половина программы. Пожалуйста, звоните. Тема сложная. Только просим от меньше каких-то таких высказываний радикальных. Просто вот ставьте вопросы, может быть, исторические, нравственные, которые вам кажутся нужными в нашем эфире. 044-577-56-45 или 46 и два мобильных 098-650-18-60 и 093-323-73-18. Также у нас есть Skype. Пожалуйста, пишите туда, интересные вопросы будем озвучивать непременно. Итак, отец, вот очень интересную программу по этому поводу принятия этой резолюции, а я здесь сделаю троеточие и дам возможность нашим слушателям поставить вопрос, поскольку они сразу дозвонились. Так что привилей им. Слава Иисусу Христу, витаем у вас, говорить бы ласка.
Слава навеки, Господу Богу. Я вот хочу сказать вот такое. У меня отец тоже родился в 13-м году. И он был очень, как бы сказать, грамотным. И работал в штабе русских сил. Ну, он знал польский язык. Вот что он однажды мне сказал. Что касается этой резни на Волыни, что это все было задумано в КГБ. И когда ему предложили тоже участвовать в деле, потому что он знал польский язык, он отказался. А делалось все это так, таким способом. Одевали чекистов в польскую одежду, учили некоторых слов польских, они входили в дома, начинали резать, но обязательно оставляли одного человека в доме. Также переодевали в украинскую форму этой армии украинской, входили в польские дома, резали, но обязательно оставляли кого-то в свидетелях. И после этого началась эта резня. Он, когда отказался от части об этом, его осудили на 20 лет русских таборов. После чего, когда его парализовало, он еще 23 года лежал парализованный. Через 10 лет, когда ему Бог дал дар речи, возвратился, это все он рассказал. Вот, пожалуйста, прокомментируйте это.
Кстати, очень известная теория, которую я в начале эфира не озвучил. Это очень часто обговаривается. Да, отец, пожалуйста.
Да, да. Ну, я бы сказал так. Эта теория, она продолжает, развивает мысль. Ну, она стоит на каких фактах? после войны, когда Кремль начал уничтожать украинских партизан, повстанцев, борцов за национальную независимость, этот метод использовался. Документы опубликованы в 90-е годы, действительно были такие провокации, но, во-первых, их было не так уж много. То есть нельзя целиком считать, что только ГПУшники, или тогда это уже было НКВД, нет, кажется, ГПУ, вот, что это только провокации Лубянки, что не совершали реальные украинские партизаны зверств по отношению к своим, там, скажем, к членам колхоза, даже после войны. Тем более 43-й год – это не та территория, как правильно мы уже сказали, это территория Третьего Рейха. Сталин не имел даже власти над белорусским партизанским движением, над вот этим вот белорусским регионом, где в сущности создалась как бы автономная совершенно единица, самоуправляемая в лесах и болотах. Тем более на Волыне. Какой КГБ в 43-м году на Волыне? Но это по фактуре. Есть более важный вопрос, более принципиальный, не о прошлом, а о будущем. Потому что, допустим, так и было. Ты приходишь и видишь, что убили твою дочь, твою внучку, твою жену. Что ты делаешь? Недавно в Израиле вот очередная трагедия, застрелили в кафе человека. Вот. И его отец на похоронах что сказал? Я был потрясен. И он сказал не то, что мы должны мстить, мы должны воздвигнуть стену между собой и палестинцами. Он сказал, мы должны искать пути к миру. И этот отец не достал из шкафа, где, я думаю, там лежит какой-нибудь автомат УЗИ, вот, а призвал к миру над гробом только что убитого сына. Вот это христианская реакция, христианское поведение. И все-таки вот показывает, что общий у нас заповедь «не убей». То же самое в 43-м году. Ты пришел, увидел, и я не верю в то, что волынские убийства совершались с людьми в порядке личной мести. Да, конечно, нет. Вот еще раз скажу, и время такое очень специфическое после ослабления немецкой власти, и деятели очень специфические. Это не то, что какой-то Петро или Микола, вот у него семью убили, и он пошел в приступе ненависти мстить, невменяемый. Такого любой суд оправдает. Вот это люди, которые уже несколько лет посвятили себя вооруженной борьбе, закалились, ожесточились, обесчеловечились. Вот. И вот они по решению, значит, руководящего органа, провода, или где ударение ставится, сейчас я задумался, вот, они начинают вот такую вот акцию в ответ на польскую политику. Вот. И я скажу даже еще больше. Ну, вот я говорил о России, давайте я теперь в планетарном масштабе скажу. Волынская резня – это, конечно, трагедия, преступление, которое совершили сотни людей, но и она только маленький прыщик в сравнении с тем, что в 20 веке и во время Второй мировой войны, и после Первой мировой войны цивилизованные державы, Великобритания, Америка, Франция, державы-победители массово проводили политику этнических чисток. Не всегда при этом людей убивали, слава тебе, Господи, их переселяли. Как после Первой мировой войны учинили размен греками и турками между двумя странами. И западные державы дали согласие на то, что, скажем, выселение немцев из Польши и из Чехии. Но это же этническая чистка. И в процессе этого выселения многие дети погибали, не все выдерживали переселение, старики погибали. Всегда повышается смертность, когда сотни тысяч людей перегоняют с одного места на другое. На чьей совести эти люди, эти погибшие? На совести тех, кто думает, что я самый умный, я элита, я образованный, я кончил Итон, Оксфорд, Кембридж, и я поэтому буду на карте решать, я лорд Керзон, где пройдет граница. В украинском есть, в польском точно есть термин, который обозначает вот эти территории по линии Керзона. В украинском есть Керзонье?
Что-то есть, отец, точно.
Что-то такое есть.
Что-то есть.
Ну так да. Это к лорду Керзону тоже ведь претензии. Вот. Причем всегда на уме еще такое, что вот большевики плохо, но мы их используем против Гитлера, Гитлер плохо, мы их стравим друг с другом. Это все очень непрозрачная, мутная и безнравственная политика. И вот ей противостоит, еще раз скажу, заповедь «Не убий» для Ветхого Завета и заповедь «Подставь щеку врагу» для Нового Завета. Если по науке психологии человек приходит домой и видит это вот такое вот, что совершилось, он не идет за оружием. Он падает в обморок, сходит с ума, вот, или просто вот вне себя. Вот. Но убивать нормальный человек и в этой ситуации не пойдет. Если он вдруг решает мстить с оружием в руках, значит, у него уже была какая-то до этого патология.
Ну что ж, есть еще звонки. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Алло.
Да, слушаем.
Вот начал говорить правильно человек, но дальше... Вот он правильно сказал, что действительно Советский Союз к этой резне не причастен. Потому что, если уже вспомнить, было сказано, та, что звонила перед мной, что форма украинской армии, то форма армии УПА – это была австрийская форма, которую им немцы выдали. Это была форма распущенной австрийской армии. Кто в этом виноват? Виновата УПА, которая это и не скрывала, что это совершила. И виноват нацизм и фашизм, который они исповедовали. Это ужасная идеология. Если кому и отвечать, то если Украина признает Бандеру и УПА героями, то отвечать Украине и ненавистное мне государство под названием Канада, которое после войны всех бандеровцев разместило на своей территории.
Ну да, только один вопрос.
Ну, это чудно. Да нет, какой вопрос. Это образец, ну, даже не скажу кремлевской пропаганды, это образец вот того, что мы называем ватнической психологией. Пусть извинит меня слушатель. Вот, уже и Канада нехороша. В чем здесь нравственный, как мне представляется, изъян? Это опять коллективистское мышление. Опять. Значит, вместо того, чтобы к каждому случаю относиться с лупой и смотреть, что происходит, мы берем, делаем какой-то общий знаменатель в виде Бандеры и УПА, который формально к этому времени, кстати, еще раз напомню, просто не было. Вот. И все, и уже виновата Канада. Бандеру приютила, кстати, не Канада, а Германия. Мы будем давать орден тем гибистам, которые убили Бандеру. Или мы считаем это преступление, убийство Степана Бандеры, который, насколько я понимаю, ни одного человека лично не убил, он только организовывал террор в 30-е годы. Я думаю, что нет. Правильно ли переименовать и назвать проспект в честь Бандеры? А назвать проспект в честь Моше Даяна? Правильно? Любые национальные государства вырастали, это как родок, но, к сожалению, чуть-чуть другая кровь, вот, вырастали в борьбе. Таков печальный факт. Современная Французская республика не считает французских революционеров преступниками. И все равно день взятия Бастилии – это национальный праздник. Мне, как христианину, это стрёмно, потому что ну, уничтожить тюрьму неплохо, но они же новую отстроили и освободили, в общем-то, преступников таких натуральных. Вот. Поэтому избирательная справедливость – это высшая несправедливость. Я готов осудить Бандеру, украинских борцов за независимость, но тогда давайте осудим и еврейских, и немецких, и польских, и особенно русских. Особенно русских, потому что от них пролилось крови в десятки раз больше. Но я не буду к этому призывать. Вот. Поэтому использование польской резолюции Кремлем, смотрите, Запад на нашей стороне, у них же весь комплекс неполноценности. Они так хорохорятся, кремлевцы, вот, но сами все время чуть что, а вот Запад тоже, а Запад нас поддержал. Вот. Ну, тут еще совпало с переименованием проспекта в честь Бандеры. Вот. Но я скажу жестко, Украина имеет право на героизацию и Бандеры, и Шухевича, нет вопросов. Точно так же, как Россия имеет право на героизацию чекистов, Ленина, Сталина. Пожалуйста, но это право России. Отдельный русский не имеет права героизировать убийства, героизировать преступления. За последние 60 лет произошел огромный нравственный прогресс в истории европейского человечества. Этот прогресс, ну, начался с принятия Декларации прав человека Организации Объединенных Наций, которую в огромной степени подготовили на основе православного понимания прав человека, созданного Владимиром Соловьевым, И римо-католический богослов французский Жак Маритен тоже внес в эту декларацию, ну, собственно, большую часть работы. Точно так же, как символ Европейского Союза, художник римо-католик австрийский сознательно взял с изображения явления Пресвятой Девы святой Катрин Лабуре, это 1848 год, Богоматерь над земным шаром со звездами. В основе прогресса, который запрещает любую месть, который делает жизнь единственного человека высшей ценностью, в России это издевательски называется мораль сверхчеловека, все человеков, вот, это огромный прогресс. Именно благодаря тому, что в течение двух поколений мы проповедуем, мы проповедуем недопустимость коллективной вины, недопустимость геноцидов, этнических переселений. Мы просим друг у друга извинения за то, что такое было и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны. Именно благодаря этому Волынская резня воспринимается действительно как грех, преступление и трагедия. Но говорить, что это вот только украинцы в этом виноваты, недопустимо, потому что Россия согрешила в 100 раз больше, Польша тоже этим согрешила, не буду измерять сколько. Поэтому чем жить с вывихнутой головой и глядеть в прошлое, тогда мы опять будем убивать. Надо смотреть в будущее и учить себя, окружающих, наших детей тому, что месть недопустима. Нация политическая создается не за счет этнических чисток и выселения и уничтожения другой нации, других этносов, а за счет соединения разных этносов в правовом демократическом государстве. Вот. И что культура создается не за счет цензуры, противостояния и там, принудительного изучения Пушкина или, наоборот, Тараса Шевченки, вот, а что культура создается за счет творчества. Сделай что-то новое, и ты сделаешь больше, чем если ты убьешь 20 врагов.
Отец, и сейчас вот у нас остается буквально минут 7. Хочется спросить у вас по поводу резолюции, принятой в Польше. В этой связи известный российский и украинский журналист, который родился во Львове, Матвей Ганопольский, провел интересное такое анкетирование, не знаю, как назвать, ну, такой некий опрос среди зрителей, проголосовал там за полчаса 10 тысяч людей. Вопрос звучал так: какая реакция должна последовать от украинских властей, если Польшей будет приняты события 1943 года как геноцид? Первый вариант ответа – принять как факт и извиниться. И второй вариант ответа – разорвать дипломатические отношения и так далее. Там, перестать общаться, там, санкции ввести и тому подобное. Порядка 75% респондентов ответили, что надо будет этот факт принять и попросить прощения. Порядка 88%, еще больше, проголосовали за этот же пункт в Фейсбуке, в социальных сетях. Вот мы с вами проговорили где-то 50 минут и выяснили, что, в принципе, это геноцидом не было, да, если брать, ну, историю настолько, насколько она есть, если брать ее некие каноны. В этой связи какая реакция должна быть украинской власти на все-таки принятую резолюцию геноцидом события 1943 года?
Ну, я думаю, что умная реакция – это не реагировать. Вот, просто не реагировать и не приносить извинений, и ничего. Потому что в реальности надо действительно, чтобы это обсуждали историки. Вот правильная реакция, ну, а чего далеко ходить? Вот у нас в Харькове владыка Игорь, я гляжу, у него, значит, репортаж, буквально, значит, вчера, в воскресенье, вот, они в соборе в нашем, на Полтавском шляху, отслужили панихиду по всем погибшим. По всем. И пришел римо-католический священник и участвовал в этой молитве. Вот это нормальная для христианина реакция. Но я думаю, что и неверующий человек, ну, наверное, помолиться за упокой не может, но, во всяком случае, отказаться, всасываться вот в эту воронку счетов, мне кажется, совершенно железно надо. Вот, потому что это путь туда, в ад. Вот, у Данте в центре ада предатели, вот, а я думаю, что в центре ада злопамятные.
Ага. То есть, в принципе, вы считаете, что извинений мы не должны приносить за это, да? Ну, и потому что законы дипломатии говорят, что если одна страна обвиняет другая, чтобы сохранить хорошие отношения, она, видя некие факты в этом обвинении, извиняется. То есть вот здесь вот как быть?
Ну, здесь я тогда сошлюсь действительно уже к юридическим нормам, потому что мы переходим из нравственности в юриспруденцию, и вслед вот за историком, которого вы цитировали, скажу, что преступление в Волынской резни совершало не украинское государство. Вот, поэтому даже если бы это был геноцид, даже если бы, извиняться должны правопреемники тех, кто совершил, но их не существует. Вот. Но как историк я скажу так, и как катехизатор. Все суета-сует. Вот. Все приходит, все уходит. Это польское правительство пройдет, оно исчезнет. Поляки сейчас, как и американцы, они вот только начали вхождение в нормальный современный мир, и у них такая реакция не очень здоровая, они хотят закуклиться, ну, как и британцы, впрочем. Вот, они все хотят чуть-чуть вернуться в прошлое, где все ясно и все критерии очевидны. Коллективистское прошлое. Вот. Ну, чего это поощрять и отвечать тоже коллективистски. Вот. Я бы, ну, вот на мой взгляд, было бы вот как бы красиво, чтобы вот такая совместная молитва украинцев и поляков, чтобы, ну, там вот, там Порошенко с каким-нибудь поляком помолился бы где-то на мемориале. Вот на уровне молитвы ответ. Не вообще игнорировать, повернуться спиной, вот, а показать, что чем принимать резолюции, лучше продолжать жизнь. Молитва – это жизнь, а резолюция – это смерть. Как-то вот так.
Отличное окончание эфира. Отец, ну мы с нетерпением ожидаем на анонс нашей следующей программы.
Ну, давайте все-таки тут народ очень заволновался и требует продолжения биоэтики, или, как он говорит, вот эта вот постельная тема очень интересная.
Это точно. И неисчерпаемая. Ну что же.
Нет, исчерпаемая, ой, я вас уверяю, вы молодой человек. Исчерпаемо.
Как скажете, отец. Ну что же, ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, завершуємо програму «Неофіт». І ви чули, що продовження буде за тиждень. Будемо спілкуватися на тему. Отец, я так пам'ятаю, що що-то ми хотіли про контрацепцію там сказати, якщо так уж углубити цей вопрос.
Даже, може бути, не контрацепція, а, в принципі, що таке брак честі, но ложе непорочне.
Да.
Как совместить непорочность с супружеством.
Хорошо. На этом и разойдемся сейчас, а потом уже поговорим через неделю. Спасибо, отец.
С Богом, счастливо.